Я вас категорически приветствую, Юрий Юрьевич.
Дим Юрьевич.
100 лет 100 зим, рад видеть.
Аналогично.
В двух словах, как оно?
Успешно окончил 6-месячный контракт. По выходу оттуда порядка 2,5 недель восстанавливал силы. Ну и теперь приступаем к обобщению, анализу и внедрению в обучение личного состава и населения страны свежайшего боевого опыта, полученного в ходе активного 6-месячного участия.
А в книжечках уже есть? Это новые книжечки?
Это книжечки прежние наши. Если кто из наших читателей не помнит, то здесь 3 методички. Тактическая медицина, том 1, опыт Донбасса, тактическая медицина, том 2, опыт Сирии, тактическая медицина, том 3, снаряжение и экипировка. Совокупно покрывают почти все основные аспекты современных боевых действий, но, как всегда бывает, каждая новая война вносит что-то дополнительное. Соответственно, мы в ближайшее время весь новый опыт постараемся как можно быстрее внедрить и в курсы, и в книги.
Много накопилось?
Изрядно, дорогой Дим Юрьевич. Ну, в довершение упомяну, что еще 2 книги сразу, чтобы закрыть тему. Сборник мемуаров «В окопах Донбасса. Крестный путь Новороссии» и «В окопах Донбасса. Земля украденных надежд». Там описано начало этой войны, скажем честно. Теперь это следующая фаза. Те люди, которые говорят, что война началась 24 февраля, мне хочется спросить, у вас с памятью или с совестью что-то?
С башкой, скорее всего.
Ну, возможно, и так. Значит, 8 лет, пока нас убивали на Донбассе и в открытую готовились убить всех русских в России, это была не война. А теперь, когда оказалось, что Россия может, ну, в меру скромных сил, дать сдачи, то это, оказывается, наша агрессия и начало войны. Чудные дела твои, Господи.
Как война? На что похоже? Но в рамках того, про что можно рассказывать.
Да, постараюсь рассказывать только о том, что можно, потому что опыта накопилось много, огласить можно не все. Итак, движемся по порядку. Война кардинально спрогрессировала, сильно отличается от всего опыта, который был раньше, даже у людей с участием 2-3 кампании. То есть нам противостоит коалиция из 70 государств, и в этой войне, скажем, население так называемой Украины – это только пушечное мясо их. А экономика, спецслужбы, частные военные компании, спецподразделения, штабы – все это вместе взятое от 70 государств. То есть дисбаланс сил чудовищный, я не побоюсь такого сравнения, ситуация гораздо хуже для нас, чем в 1941 году, просто многие этого пока еще не осознали. Движемся по порядку. Первое. Разведка. Почему я начинаю с разведки? Потому что величайший военный теоретик, я думаю, всех времен народа, товарищ Сунь Цзы в своем трактате «Искусство войны» сказал: если ты знаешь себя и противника, сражайся хоть 100 раз, всегда победишь. Если ты знаешь себя, но не знаешь противника, в скобках у тебя нет разведки, один раз будешь побеждать, один раз потерпишь поражение. Если ты не знаешь ни себя, ни противника, сколько ни сражайся, будешь терпеть поражение. Что же у нас наблюдается с разведкой, дорогой Дим Юрьевич? Первое. Даже не знаю, откуда начать, откуда не начнешь, все печально. По беспилотникам мы катастрофически уступаем противнику во всех категориях. Ударных беспилотников у нас нет. Да, могучий Иран, в отличие от космической России, сумел создать ударные беспилотники и нам поставляет, но своих нет. Беспилотники более-менее дальнего класса разведки, типа «Орлан», находятся на вооружении в катастрофически малых количествах, иногда по несколько на бригаду, что совершенно не покрывает никаких нужд по ведению дальней разведки. Беспилотники ближнего класса действия, в принципе, на штатном вооружении отсутствуют. Кто из волонтеров что закупит, то и есть в подразделениях.
А чем занимается этот «Орлан»? Он что делает?
«Орлан» – это беспилотник самолетного типа, он вылетает по заявке для разведки, снимает некоторую местность, потом прилетает со съемкой на аэродром планирования, эту картину, которую он снял.
Вынимают флешку.
Вынимают флешку, точно, несут в штаб, начинают расшифровать, говорят, проблема в том, что когда он летит достаточно высоко и быстро. Если он хоть чуть наклонился, то он снял не то, что было под ним, а нечто другое. То есть нередко оказывается, да, я с этим столкнулся еще в Сирии, с тех пор ситуация только усугубилась.
Какой полезный аппарат. А там что-нибудь, что баланс держит и снимает то, что надо, так нельзя.
Видите ли, тут целая куча факторов сочетается. Во-первых, так было в Сирии, так и есть сейчас. На роли операторов БПЛА чаще всего назначают не наиболее, вот в подразделениях Министерства обороны, я сейчас говорю, нужно четко отличать подразделения Министерства обороны и добровольческие отряды, а также подразделения музыкантов, то есть тех, кто воюет по другим лекалам. Так вот, я в первое время, когда увидел, как работают беспилотчики, это было в Сирии, был поражен, причем неприятно. Ситуация такая, они аппарат свой очень быстро разбили и после этого радостно сидели, потому что летать не надо, а в наряды их никто не ставит. Дальше пояснение пришло очень просто. Оказывается, в подразделениях Министерства обороны на роли операторов БПЛА и вообще службы БПЛА ставят преимущественно людей, которые находятся либо в родственных отношениях с вышестоящим командованием, либо как-то иначе командование заинтересовали. Они технически подготовлены самых. Почему? Потому что считается, что риск у операторов БПЛА и физические нагрузки меньше, чем в других должностях, оплата больше, а никакого специального образования, например, медицинского там, или еще какого-то, для этого, в общем-то, не требуется. Так что на технические недоделки существенные стоит «Орлан» дорого очень, а технические нюансы в его применении многочисленны, накладываются существенные недостатки организационные и кадровые. Что я понимаю под организационными недостатками? Если, предположим, у вас во взводе имеется свой беспилотный летательный аппарат, то как только у вас возникла любая потребность, грубо говоря, посмотреть, что в той роще, вы его подняли и полетели, если не мешает РЭП и так далее. Сейчас я об этом тоже поговорю. Но даже в этом случае я нередко сталкивался с ситуациями, к огромному сожалению, когда во взводе имеется оператор БПЛА, только он куда-то уехал, аппарат сломали, потеряли, флешку забросили, батареи зарядных устройств не взяли, то есть даже на уровне взвода и то возникают разные неприятные ситуации, которые в военной обстановке приводят к резкому ухудшению либо невозможности работы вот этого одного-двух аппаратов, что есть. Теперь представим, какой хаос творится, если вы, например, какой-то батальон либо рота отдельно стоящая, вы начинаете пытаться связаться с командованием бригады, попросить, чтобы вам прислали «Орлан», «Орланов» этих, напомню, два на бригаду.
И бригада – это сколько?
В зависимости, батальон, от, полк, штатов, в зависимости от штатов, численность бригады может достигать 3000 человек по штатам военного времени. Извините, полностью комплектной бригады. В ней должны быть три батальона и плюс-минус разные подразделения поддержки. Фактически, я вот сейчас буду говорить очень много неприятных вещей, дорогие мои. Каждый, кто захочет закричать, да он все врет, возьмите карту, просто карту, не военную, на современном этапе из интернета России и Украины. Посмотрите, насколько мы вклинились в территорию Украины, посмотрите, насколько мы драпанули оттуда, и задумайтесь, это от того, что у нас все хорошо или все так плохо, как я вам рассказываю. Так вот, многие бригады сейчас насчитывают в своем составе несколько сот человек. Почему? Причины этого, видите, мы от разведки перешли к другим вопросам. Ну ладно, отвечу на вопрос, потому что раз есть, так уже пошел разговор. Я думаю, вы слышали, я думаю, каждая домохозяйка в стране слышала, что наступление начинают с надеждой на успех, более-менее уверенной, только имея трехкратный перевес в силах.
А в городах семикратный. У меня до сих пор боевой устав лежит, я время от времени освежаю.
Жаль, что те, кому под роду службы положено, далеко не всегда следуют вашему примеру.
Они его не читали.
Я мягко сказал, да. В общем, а вы по существу, я хотел сказать то же самое. Итак, что же наблюдалось у нас? На противника, у которого 400 тысяч человек с боевым опытом, у которого плюс к этому территориальные батальоны, спецслужбы, у которых плюс к этому ополчение спешно вооруженное, как в Киеве, у которого плюс к этому вражеские ЧВК и подразделения, наступаем силами 150-200 тысяч человек.
Это, то есть, у противника трехкратное превосходство, который стоит в обороне. И я бы еще заметил, как недавно гражданин Порошенко говорил, что они 8 лет рыли укрепления и все казенные деньги отправляли на войну.
Так точно. В отличие от нас, которые были уверены, что война невозможна, и армию финансировали. Ну, в общем,
а как же разведка? Никто не знал, что там происходило.
К разведке мы сейчас вернемся. Я начал с беспилотников. Просто раз уж мы договорим, теперь у противника большое количество людей, имеющих боевой опыт, то есть качественный перевес. У противника современная система разведки, связи, управления огнем, то есть качественный перевес. Если ты наступаешь на противника, имеющего количественный и качественный перевес, то вариант наступления ровно один. Выбираешь какой-то участок, на котором ты сосредотачиваешь силы, наносишь удар, отгрыз какой-то кусок территории более-менее успешно. В нашем же случае что было сделано? Наступали одновременно под Киевом, под Харьковом, Донецк, Луганск и на юге Крым.
Угу.
Кто не помнит, в годы Отечественной войны Иосиф Виссарионович Сталин категорически против выступал, снимал за профнепригодность генералов, которые наносят удары растопыренными пальцами, то есть не в одной точке концентрируют усилия, а в нескольких направлениях. Здесь что получается? 4 направления. Мог ли быть успех при таком соотношении сил, при таком планировании, при такой организации? Действительность дала исчерпывающий ответ на этот вопрос. Но мы чуть забежали вперед к командованию, вернемся к разведке. Я по разведке начал с беспилотников как с наиболее наглядного и очевидного средства ведения современной войны. Вот он летит, жужжит, есть жужжалка у вас, есть типа беспилотник, нету, нет его. Но беспилотники – это только маленькая вишенка на торте современной войны. То есть работа беспилотников очень сильно зависит от средств радиоэлектронной борьбы. У противника с этим все великолепно. Почему? Потому что, я думаю, не открою Америки, в электронике и в тех же беспилотниках основное все производится у них, а мы пользуемся закупленным там. Соответственно, у противника широкие возможности по обнаружению места старта наших беспилотников, по перехвату беспилотников, уведению его к себе, по отслеживанию в полете. Соответственно, в этом плане у нас большие проблемы. Когда мы поднимали беспилотники, их нередко противник уводил, либо так начинал заглушать рэбом, что беспилотник не мог подняться, как правило, отключал спутники, то есть невозможно ориентироваться, или очень затруднительно. У противника никаких таких трудностей не было. Беспилотников, естественно, у них неизмеримо больше, чем у нас, просто как грязи. В дополнение скажу.
А он действительно нужен, вот, грубо говоря, на уровне взвода, да?
И не один.
Просто вот за угол посмотреть.
И не один.
Да? Это уже хорошо.
Конечно, Дим Юрьевич, беспилотник позволяет посмотреть сверху.
Угу.
Возможность обнаружения объектов неизмеримо больше, чем на местности. Во-вторых, беспилотник маленький. Если он от рэба защищен, его застрелить гораздо сложнее, чем солдата, который пойдет смотреть. В-третьих, он позволяет посмотреть быстро, пока солдат куда-то доберется. На него не действуют минные постановки, которых все больше. Следующий момент. У беспилотника отсутствует инстинкт самосохранения. По-простому говоря, солдата посылать туда, где большой риск, это должен быть очень мотивированный человек, таких мало, и они быстро заканчиваются. А беспилотники, ну если у вас их много, то это как патроны, они фактически не ограничены. Беспилотник позволяет осуществить видеозапись и показать командованию, это объективно. А разведчик, который пошел пешком, знаете, как говорят, Вильгельм говорил, по-моему, нигде так люди не врут, как в любви, искусстве и на войне. Солдат может что-то рассказать, а беспилотник он показывает, и вы объективно видите картину. Когда ты снял картину местности и потом смотришь в штабе, то ты можешь рассмотреть дополнительные детали, которые сразу не рассмотрел. Мы, как правило, так и делаем. Очень важно, там вторичные признаки. Сейчас, ну, самые простые – это колея какая-то. По колее посмотрел, посмотрел, куда она в лес ведет. Хоп, она вот она, скрытая техника.
У нас же кругом капитализм, как мы знаем. А при капитализме все производится в гигантских количествах и просто наилучшего качества. Мы с детства это знаем, да. Только денег, да, и все сразу забурлит и произведется. Я, кстати, бывал у нас в Питере на заводах, где беспилотники делают. Это вот размером с этот стол летательный аппарат, он из пенопласта, тупо. Он пенопластовый, стоит 3 копейки, и моторчик в нем самое дорогое, там камера, в общем-то.
Да.
И вот.
Вот, например, есть обсерватория, а в этой обсерватории непрерывно фотографируют звездное небо. Когда-то давно это фотографировали на пластинке стеклянной, ну там не пленка, а пластинки здоровенные такие. Вот фотографируют там один снимок, второй, третий с интервалом, например, в 10 минут, условно. Получается 10 пластинок, их кладут друг на друга и смотрят. Вот звезды они не шевелятся, они на месте стоят. А вот что-то двигается, на снимках видно. Это спутник, это космическая станция, это самолет туда-сюда. Раньше все это человек там с карандашиком глазами смотрел и глазами отмечал. Шло время. Пластинки исчезли, появились матрицы. Звездное небо фотографируют на матрице, а дальше приготовьтесь. Так называемый искусственный интеллект, который видит, что вот этот алгоритм, ну, по-русски это называется алгоритм, это никакой не интеллект, а тупая программа, которая вот это неподвижные объекты, а вот эти движутся. Она это вот 0,001 секунды все это вычисляет в мгновение ока. Теперь переходим к самому интересному, что если, например, над каким-то участком местности повесить 10 беспилотников повыше, например, чтобы их не слышно было, хотя бы как они жужжат, и они непрерывно все это снимают, им даже летать не надо, когда у него садится батарейка, он один летит назад, а на его место прилетает другой, вот они висят, а этот самый алгоритм, он, например, вот вы говорите, колея, а он смотрит тупо, куда поехала машинка. Вот здесь вот проехала, они ее, как, ну вы же понимаете, что дома, деревья, водокачки, они никуда не бегают.
Никуда.
А что передвигается? Автотранспорт и люди.
Так точно.
Ну и оно, если оно видит в обычном диапазоне и, например, в инфракрасном, он же и ночью может летать совершенно спокойно, в небе не обоштабиться, не с кем сталкиваться. Вот он видит, вот здесь люди ходят, вот здесь машины едут, вам непрерывно отмечает, 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 а поскольку капитализм, то их должен быть миллион, и они висеть должны там круглосуточно, только батарейки заряжай, меняй, запускай, оно видит, вот система целеуказания круглосуточная. Нет, один орлан, у которого даже радиосвязи нет, он флешку привозит, вот это да, вот это я понимаю.
Я добавлю, поскольку радиосвязи с высшим командованием чаще всего тоже нет, то этого одного орлана ты фиг докликаешься. Но вернемся дальше. А еще у противника есть беспилотники, которые летают ночью, потому что они оборудованы приборами ночного видения, тепловизорами, а также, внимание, микрофонами. О микрофонах хочу сказать, что это очень страшная зараза. Почему? Потому что, когда, если беспилотник летит достаточно тихо, то его не слышно. Когда вы находитесь где-то под тенью деревьев, под маск-сетями, увидеть вас может быть затруднительно, если вы хорошо замаскировались. Но сидеть целыми днями, не разговаривая, не выдавая никакого звука, большое скопление людей не может чисто технически. Соответственно, когда вот мы работали, так получилось, Божьей милостью, что я имел честь работать все эти 6 месяцев в составе диверсионно-разведывательного отряда. Как-то распределил все прежние войны, я был в штурмовых подразделениях, а тут вот как-то новый опыт получил. Кстати, даст Бог, скоро будем обобщать и распространять среди подразделений наших. Так вот, когда вы находитесь на позициях, вы главным образом выслушиваете продвижение противника, если вы в лесу, потому что в лесу далеко не видно деревья, ну, во всяком случае, в летнем лесу, деревья, растительность закрывает всё. Ты главным образом слушаешь. В этих условиях наличие микрофонов, которые висят над тобой и слушают, очень сильно влияют. У вас проблемы с фортификационными работами, рытьё окопов, там, пиление дерева, у вас проблемы с включением любой техники, у вас проблемы с перемещением. То есть техническое превосходство, оно не то, что дает себя знать. Я бы сказал, почему еще раз, я начал именно с беспилотников, как с наиболее наглядного примера. У нас единичные беспилотники, приобретенные где-то там через гуманитарку на взвод, у противника система работы беспилотников, интегрированная в мировую систему целеуказания, картографии и РЭП противника, превосходящий наш, примерно так же, как превосходят беспилотники их наши.
Вспомню, что я еще, когда школьником был, в журнале «Вокруг света», помню, читал какой-то фантастический рассказ, где там граждане воюющие передвигаются по лесу, и вдруг, заслышав вертолет, они все мгновенно падают и застегиваются в какие-то мешки из фольги.
Я этот рассказ помню.
Да, потом некий Беркем аль-Атами там у себя употреблял в произведениях. Было смешно. Вот один в один переписано. Видимо, по памяти, но забавно, да.
Было. Добавлю, что в нынешних условиях, если беспилотник применяет тепловизоры достаточно мощные, у нас таких нет, потому что это очень дорогой должен быть тепловизор, он должен быть компактный и с очень мощной матрицей. Матрицы мы не смогли в производстве освоить тепловизоров, кто не знает, за все годы импортозамещения.
Да, так и не пытались, я вам так скажу. А зачем их делать, если китайцы все сделают и продадут? И вот вы их не делаете, а никакие ни китайцы, ни немцы, ни американцы вам больше ничего не продают. Кто уничтожал производство, друзья Гайдаров и Чубайсов? Кто разгонял научно-исследовательские институты? Кто выжил всех специалистов за границу? Где эти гении, хотелось бы узнать? Вот эти вот перестройщики и прочие дегенераты. Потому что не могу сдержаться. Обратите внимание, все, что показывают по телевизору, это же советская техника. Это как у Высоцкого, наши мертвые нас не оставят в беде. Это что, товарищ Сталин вам из прошлого на блюдечке принес атомные бомбы, гаубицы?
Именно так.
А мы что делали? А ничего. А зачем все это? Надо было пенсионерам раздать. Ну иди, раздай, блин.
Дошло до снятия с хранения и принятия на вооружение гаубиц выпуска 43-х и так далее годов.
Ну, уже Д-20 там возят, я вижу.
С расстрелянными настолько стволами и разбитыми стрельбой цапфами механизмов, что я помню, подходишь, это в Сирии еще было. Берешься за ствол и вот так его рукой качаешь. Что
неплохо.
В принципе, ну вы поняли, остальным объясняю, это в принципе не должно быть. Ствол должен был стоять как влитой, если он так качается легко, то разброс снаряда феерический. Это было в Сирии, 18-й год. За 4 года, как видим, подготовились основательно к войне, теперь эти гаубицы воюют у нас, потому что ни новых так и не наделали.
Вот вопрос по ходу сразу, вот когда показывают что-нибудь снятое с беспилотников, вот поля сельхозназначения, вот между ними полосочки зеленки. Совершенно очевидно, что неприятель залез в зеленки, а все поля, все в воронках, это пытались кого-то одного бегущего подстрелить из гаубицы, или это такая точность боя? А такая точность боя почему? Это из-за того, что старые снаряды, старые пороха в разных условиях хранящиеся, потому что такой разброс я вообще не понимаю, как так получается?
Дорогой Дим Юрьевич, отвечаю на ваш вопрос как практик. Вот мы находимся на позициях. У нас задача от командования – сообщить координаты вражеского опорного пункта. Мы небольшой группой выдвигаемся вперед. Очень мотивированные у нас и подготовленные ребята, много командировок. Это выражается в чем? Противник по нам ведет огонь метров с 20, прямо вот сквозь густую листву стреляет. А мы лежим и на телефон снимаем координаты места, где лежим, чтобы точно сказать. Возвращаемся к командованию, сообщаем опорник там-то. За 5 дней дальнейшие ни один снаряд даже рядом с опорником не упал. Ситуация другая. Имеется беспилотник, имеется цель. Мы даем координаты цели. Снаряд падает в километре, в 200 метрах от места нахождения цели. Мы даем поправку. Там, правее, предположим, 800, дальше там 400, ну, например. Следующий снаряд падает в ту же точку, где упал первый. Мы им говорим, ребята, правее и дальше. Они говорят, да, у нас орудия расстрелянные, так что мы больше все равно сегодня стрелять не будем. Да, во-первых, на расстрелянные орудия валят все. Но если в Донецке и Луганске, например, в батальоне «Призрак», где МУС, известный наш специалист по радиосвязи, служит, очень хорошие, очень ответственные артиллеристы, то у них попадают прямо в опорник, и опорник за опорником сносят пехоту и занимают без потерь на таких же старых расстрелянных орудиях. То есть кадры решают все, Иосиф Виссарионович, и с кадрами у нас катастрофа. А то есть, как только оказалось, что идет серьезная война, в некоторых бригадах до 700 офицеров и солдат контрактной службы сразу написали рапорта на увольнение. Вдумайтесь, в одной бригаде увольняется 700 человек сразу. Разумеется.
Как в анекдоте про пожарного. Весь день спим, играем в шахматы, курим, едим. Как пожар, хоть увольняйся.
Абсолютно.
А зачем, интересно, вот такая контрактная система, я просто понять даже не могу. Вот зачем такая контрактная система, где военнослужащий, как только начинаются боевые действия, может написать рапорт и уволиться? Это все происходит совершенно по закону. Я так понимаю, что эта самая мобилизация была объявлена для того, чтобы в первую очередь вот их загнать обратно. Я так понимаю.
Нет? В первую очередь мобилизуют отнюдь не тех, кто уволился, а законопослушных граждан, отцов семейства,
кто не успел
которые
убежать.
Убегать не станут. Как же я убегу, повестка же. То есть старый советский задел, остатки советской школы,
те
люди, которые до совести и всего остального. По поводу, зачем была сделана такая армия. Хороший вопрос, 50% ответа я могу ответить, Дим Юрьевич. Здесь было стечение нескольких идей, нескольких направлений, веяний, векторов, каждый из которых преследовал свои интересы, и все вместе служили целям пагубным. Одна часть нашего руководства, элиты, боялась массовой призывной армии и считала, что массовое обучение населения военному делу несет в себе непредсказуемые риски. Пусть нас охраняют наемные профессионалы. Сразу скажу, что ничем хорошим это не закончится, было видно на примере даже Карфагена и всех других древних империй. Каждая империя, которая делала ставку на наемников, рано или поздно терпела сокрушительное поражение. Но кто же из них читает историю, а тем более анализирует ее? Это был один вектор. Второй вектор. Некоторые другие слои нашего управления были уверены, что массовая война против России невозможна. Дим Юрьевич, у нас же есть ядерное оружие. Аргументы некоторых людей...
Я боюсь, с ним тоже что-нибудь выяснится, с ядерным оружием. Не дай бог. И тоже что-нибудь окажется. Вон тут уже орут криком. Оказывается, нет подшипников для того, чтобы танки чинить, например,
вот
и технику.
Вопрос, да.
Нет подшипников, потому что подшипниковые заводы в Российской Федерации уничтожены целенаправленно и продуманно. Они уничтожены. А я секрет открою. А в ракетах тоже там, например, есть системы наведения, где там эти гирокомпасы, гироаппараты, они тоже на подшипниках. На чьих? На советских.
Дим
запасы
Юрьевич,
которых тоже заканчиваются.
В каком состоянии баллистические ракеты, ядерные боеголовки в них, нам даже страшно подумать. Потому что если у нас такие большие проблемы с гораздо более простыми видами вооружений, дальнейшее молчание, да? Но была, короче говоря, у них иллюзия, что большая война против России невозможна, а для того, чтобы, ну, ядерное оружие нас защитит, а для того, чтобы маленькую войну выиграть, профессиональной контрактной армии как раз хватит, зачем же платить больше? Капитализм. В скобочках замечу, то, что англичанами, американцами в 60-х годах прошлого века разработана стратегия «Салями», так называемая, о способе преодоления ядерного паритета, то есть ты выбираешь какой-то регион, в ходе войны в котором гарантированно не начнет оппонент ядерную войну, когда будет проигрывать. Ну, например, там в Чили замутишь мятеж в свою пользу, где-нибудь в Сальвадоре утопишь в крови ставленников России, тогда Советского Союза. Ты там выигрываешь войну, местное население мобилизуешь, вооружаешь и организуешь войну уже в соседнем регионе. Такая ползучая экспансия каждый раз дипломатическими и другими способами, сдерживая повышение ставок с тем, чтобы не дошло до применения ядерного оружия. Так вот, они об этом тоже не знали. Одна из главных бед управляющих сейчас страной людей, что они по своей специальности, войне, истории, по-моему, ничего не читают.
Ничего.
А если читают, то делают выводы в очень ограниченном диапазоне, ровно настолько, насколько им нравится. Третий момент, движемся. Дим Юрьевич, вы занялись, за такой серьезный вопрос затронули, я отошел от своего плана беседы, но как каждый раз с вами я шел, думаю, я вот хочу так сказать. А Дим Юрьевич начнет свои вопросы, мы пойдем в другую сторону. Но, думаю, видимо, так хорошо.
Мы потом можем вернуться.
Это первое. Второе. по плану доклад, как у нас военное дело. Я уже сделал, сегодня буду в Питере, в Дасбух-клубе «Партизан» делать. Кто захочет, сможет просто зайти. А вот беседа с вами…
Все ссылки под роликом. Сегодня, конечно, не успеете, ролик не смонтируют, но вообще, да.
А мы его запишем, и по записи люди смогут позже просмотреть. Третье, вот был вопрос, а как дошло до того, что у нас профессиональная армия, которая разбежалась от призывной укровской, в двух словах, в таких масштабах? Третий момент. Кому это было нужно, кто это организовал? Третий момент. Почему именно профессиональная армия малоколичественная? Потому что массовая армия призывная требует большого количества техники, патронов для обучения личного состава, большого количества техники на складах хранения, определенного идеологического базиса, чтобы призывники не разбежались, не постреляли друг в друга. То есть массовую призывную армию может себе позволить только государство, у которого все эти скиллы более-менее прокачаны. А это требует другого уровня управления и другого уровня организации экономики. Вот с чем столкнулись, поэтому решили, что объективно лучше контрактную армию. Четвертый тезис – враги. Многие смеются, но, как показывает опыт Иосифа Виссарионовича, когда говорят «враги народа» и «вражеские наймиты», ну, я не знаю, там, Чубайс, Греф не буду упоминать, я их за руку не держал, но, скажем, вот тот же Скрипаль. Был-был человек, занимал генеральский пост, руководил чем он, служба внешней разведки, а внезапно убежал со всеми списками. Он кто? Друг или все-таки вражеский наймит? А вы что думаете, он один такой?
Я вам еще вдогонку замечу. Сам термин «враг народа», он из Древнего Рима, ему 2000 лет, уже тогда было понятно, кто друг, а кто враг.
Но мы же умнее древних римлян, мы посмеялись над их опытом, над опытом Сталина, а теперь, когда нас бьет, ну, мягко говоря, не до государства неполноценное, мы удивляемся, как так получилось, ну, потому вот что так. Попрали все закономерности. Понимаете, дорогие мои, вам может сколько угодно не нравиться закон тяготения и вообще законы физики, но как только вы выйдете в окно, вы сразу столкнетесь с тем, что ваше презрение к законам физики никак не избавляет от необходимости их соблюдения.
Я бы привел наглядный пример. Если вам нравятся картины Марка Шагала, где граждане летают, это прекрасно, это очень красиво. Ну, тоже попробуйте, по примеру героев Марка Шагала, выйти в окно, когда вас с асфальта соскребать начнут. Оказывается, жизнь устроена не так, и от ваших мечтаний очень сильно отличается. Если вы про это не знаете, горе нам.
Так в данном случае к чему сказал? Дорогие мои, военное дело точно так же подчиняется законам, как любая точная наука. Если посчитали на основании тысячелетнего опыта человечества, что для наступления нужно столько-то сил, то наступать силами нужно перевес в 3 раза, а у нас не хватает, в 3 раза. То есть, грубо говоря, наступать силами, ну, будем считать, в 6 раз меньшими, чем нужно для наступления, и надеяться на какой-то положительный результат. Ну, в свое время Толеран сказал, это хуже, чем преступление, это ошибка. Соответственно, по кадровой армии, почему получилось так у нас с кадровой армией, мы уже разобрали, было множество сил, которые хотели так сделать, они свое сделали. Теперь, а почему получилось так, что профессиональные военные в таких количествах разбегаются? Вроде же они же должны быть, да, профессионалы. Так вот, по-моему, Гансу Дельбрюку, одному из выдающихся специалистов военного дела, историку, принадлежит гениальная фраза. Она заключается в том, что военное дело кардинально отличается от любой другой сферы деятельности тем, что связано со смертельным риском, и любые недостатки в нем очень тяжело исправить, потому что тебя могут убить до того, как ты начнешь недостатки исправлять.
От себя добавлю опять. Угу. Вот я демобилизовался в 82-м году. Давно. Угу. Служил я в авиации, был специалистом по технике высокого давления, по сжатому воздуху там, до 400 атмосфер давил. В 86-м году я, ну, вернувшись, там, сменил прописку, переехал в другой район, и в другом военкомате меня за каким-то бесом позвали на сборы. Ну, зачем позвали, понятно, но на сборах меня начали переучивать на тяжелую гусеничную технику. Начали там с МТЛ-БВ, ГТТ, закончили танками, там Т-72 и что-то там выше, не помню. Зачем мне, я не танкист, но поскольку я водитель и там это в двигателях, колесах соображаю, ну вот учили. Как это выглядело? Вот мы приехали, я такого никогда не видел, поскольку я в нормальных частях служил, где солдаты, а там никого нет. Это какие-то кадрированные дивизии или как они называются, а там техника натурально до горизонта стоят. Автомобили, гусеничная техника, там попрятанная в боксы и прочее, и прочее. И только ждет. Ну и, соответственно, вот мы там учились, вот мы там выполняли чего-то, одно, другое, пятое, десятое. И в итоге мы к ней приписаны. То есть по свистку я бегу в военкомат, меня сажают в автобус и везут в эту, как она там, кадрированную дивизию, где мы седлаем технику. Я там, поскольку я писать умею, я в военных билетах всем писал, потом ходил к начальнику штаба, там это, проштампуй. Ну, а у начальника штаба на стене висит карта Северо-Западный театр военных действий. Там Скандинавия нарисована огромная, и через нее такая красная стрела. И во всех населенных пунктах расписано, на какой день от начала операции какое подразделение в каком населенном пункте останавливается. Вот все это дело там до пролива Скагеррак, если я правильно помню, до конца Швеции, где там Дания, через пролив. Вот все ясно, все понятно. Я, между прочим, в этой самой армии служил, меня там многому научили, здесь меня переподготовили, показали вот это вот твое вот на этом, ты поедешь, попробуй сейчас там погоняй. Я повторюсь, что я водитель был, и, в общем-то, никаких трудностей в управлении гусеничной техникой не испытывал, все понятно, поехал домой, все, меня переучили, мне все показали, да, вот я сижу. При этом, замечу, я еще чуть-чуть отвлекусь, что вот эта нынешняя армия, в которой служат год, ну, мы 2 года служили, да, я не совсем знаю. Понимаю, во-первых, а чему меня за год можно научить? Научить можно, но навыки надо оттачивать, как это обычно, знания, умения, навык. Сначала полгода в учебке дали знания, еще полгода я, так сказать, на практике, а дальше я это умение получив, а дальше это уже превращается в навык, когда я, ну как в машине, ты ж можешь там передачу переключать и разговаривать, хотя когда начинают учить, боже мой, только потеть можешь от ужаса. Ну вот, а за год вы их чему учите, хотелось бы узнать, а вот эти вот, вот эти призывников нельзя отправлять на боевые действия, а кого туда отправлять? А, извините, невозможно удержаться, а нахера вам такая армия, которая не может воевать? И уже совсем в дебри. Вот 40-летний мужик, ему пришла повестка. Мужик когда-то служил в армии, получил образование, женился, родил 3 детей, 2, 1, неважно. У него профессия, у него бизнес. У него еще чего-то там, ипотеки там, не пойми чего, 40 лет мужику, у него вот он это, состоявшийся человек. Это его надо призывать, да? А вот тут 18-летний пацан, у которого кроме мамы с папой никого нет, и ничего не нажито, ни детей, ни жены, ни обязательств, ни налогов не заплачено, вообще ничего. И вот, извините за цинизм, убьют мужика, и государство будет содержать жену, будет содержать детей и прочее, и прочее. А вот это, оно вот с точки зрения государственного цинизма не перевешивает, нет? Как это? А вот они, а при этом нельзя призывника. А вот он уволился, на дембель ушел, и через день его уже можно призывать. Он уже годится. Ну что это такое?
Мы, во-первых, мы сейчас чуть вернемся к призывникам, мы тоже с вами чуть коснемся, но вернемся на один шаг назад. Вот у нас есть контрактная армия. Человек получал зарплату немалую,
да.
Получал
льготы,
ипотеку,
всяческие, да.
Льготы всяческие, пока было мирное время. Его мужик 40-летний из своей зарплаты кормил налогами, рвался в нитку, потому почему и не хлынули на службу люди, которые при первом шухере смываются, потому что на службе считалось вольготно, можно досидеть до пенсии, получить квартиру на халяву, особо напрягаться не надо. Сидел он там на службе. Только начался серьезное противодействие, он бросил противнику многомиллионную технику, бросил оружие, наплевал на присягу, покрыл позором русское имя, весь мир смеется, что русские солдаты, как всегда славились, и что теперь, и убежал в тыл, написал рапорт на увольнение, и ушел на гражданку, а 40-летнего мужика, который его кормил, теперь призывают необученного, в отличие от этого нехорошего контрактника, который служил и чисто теоретически имел все возможности к тому, чтобы военные навыки вкачивать. Так вот, мужик работал, навыков не получал. Теперь его выдернули, и как Калинкин поет, и уходят солдаты в пыли, чтобы собою на фронте заполнить те прорехи, что произошли не по их, по солдатам их воле. Ребята, что значит собою заполнить? Это значит, сейчас массово выдергивают людей, у которых уже здоровья нет, потому что в 40-50 здоровья не то, что 18-20, которые подготовку проходили бог знает когда, которые, оставив дома семьи, детей, формируются в некие мобилизационные стрелковые части без техники, потому что технику эти контрактники бросили врагу, и их бросают необученных, неслаженных, без техники, под вражескую арту, под подготовленного противника многочисленного, чтобы собою они закрыли, ну как, диагноз, да, нельзя говорить преступник, если не доказали судом, а что это, как не преступление, дезертирство в военное время профессионального военного, чтобы они собой закрыли преступные действия по написанию рапортов на увольнение этих контрактников.
Это очень странные законы. Точно так же, как вот у нас мобилизация, а границы не закрыты.
Угу.
Это как это?
Вообще? А это вообще шикарно.
А сколько убежало, скажите? Так... Вот мне интересно, вот этих граждан призывного возраста, а сколько их убежало? А почему вы сначала границы не... Вот если у вас штрафы неоплаченные там, в 15 тысяч рублей, то вас за кордон не пустят. А тут езжай куда хочешь. Как это так?
Мало кто знает, что в отличие от нашей страны, в Америке, в Англии к военной мощи страны относятся надлежащим образом. Так вот, каждый, кто въезжает туда, во всяком случае, мужчина боеспособного возраста, становится на воинский учет. Многие, чье здоровье позволяет, сразу проходят подготовку, в том числе специально. И как только начинается война в том регионе мира, где они нужны, они стоят перед выбором. Или лишиться вида на жительство, а в военное время могут и в концлагерь закрыть, как японцы все время закрыли, или воевать против своей бывшей родины. Иногда в составе спецподразделения «Зелёные береты», иногда в составе «Зондеркоманд» – широк спектр применений.
Я бы еще всем рекомендовал прочитать присягу, которую дает гражданин, желающий получить гражданство США. Там понятно про это написано.
Да.
А за это есть серьезная ответственность, если ты это нарушишь.
Я эту фразу недавно сказал и добавил, что многие, кто не хочет сейчас защищать свою родину, будут приятно удивлены тем, что их штыками в спину в качестве самого дешевого пушечного мяса, то есть в самые опасные места, погонят скоро против этой родины воевать. Когда я это сказал, это вызвало бурную реакцию в интернете, я просто не знаю. Трудно отличить платных вражеских агитаторов от бесплатных своих идиотов. Так вот, вызвало бурную реакцию типа «что за чушь?», ну это самое простое, и заявление посложнее. Вот у меня батя в Америке, все в порядке, его никто не призывал.
Пока.
Во-первых, пока. Во-вторых, я читал книги, которые об этой системе написали еще в 60-х годах прошлого века. Американские зеленые береты венгерского, польского, чехословацкого происхождения, успешно нами пойманные и поставленные перед выбором. Или пиши книгу о том, как все это было, ну или будет тебе плохо. Очень познавательные книги, очень хорошая подготовка, очень достойный, в кавычках, кровавый боевой путь. Так вот, кто-то думает, что за прошедшие 60 лет что-то сильно ухудшилось у них?
Нет, только улучшилось. Там, между прочим, лучшие умы планеты сидят, которых их пылесосом высасывают со всей этой самой планеты и думают, как сделать хорошо, и делают.
Вывод. Я думаю, что не закрытие границ было сделано умышленно с тем, чтобы увеличить количество убойного материала, который перебежит туда к ним. Пример мы видим на Украине. Все, кто не хотел защищать Украину от вторжения туда американских людоедов и английских, сейчас получили повестки в зубы и по приказу американских, английских людоедов радостно или вынужденно, нацбаты в спину подталкивают, отправились воевать против России. В довершение коснемся немного контрактников наших дорогих и потом перейдем к срочникам.
Угу.
Ключевым моментом, почему такое бегство из армии является следующим. Беседовал я с одним отечественным специалистом, который бронежилеты массово делает, поставляет вооруженные силы, продает, дай бог ему здоровье. И он мне говорит, звонят мне вообще, я говорю, звонки не отвечаю сейчас, потому что 2000 звонков в день. Классический звонок от знакомого. Мне срочно нужны броник и каска. Я ему говорю, окей, через 14 недель. Как? Почему? Мне завтра ехать на фронт. Я говорю, элементарно. Заказы от всех вас идут таким потоком, что очередь на 14 недель вперед. Мне нужно завтра. Я ему говорю, слушай, говорю, я тебя знаю 7 лет. Ты служишь в спецназе. У тебя зарплата позволила взять BMW X6, квартиру трехкомнатную в центре города, и у тебя не было все эти годы денег на бронежилет и каску, при том, что ты в спецназе.
Угу.
Ответ. Кто ж знал, что война начнется?
По-моему, все. Я извиняюсь, конечно, но начиная вот мутно бродило, но с первого Майдана, который в 2004-м был, все было понятно. В 2014-м война началась. Чуть-чуть и неясно, блин. Военному.
Да.
Это твоя работа.
Обратите внимание, мы как политкорректны, я дипломатично скажу, меня после Первой войны на Донбассе приглашали побеседовать, услышать правду. Меня сейчас приглашали, которые занимают значимые
серьезные должности
в иерархиях разных, военных, гражданских. Приглашали после Донбасса 14-го, приглашают, дай бог здоровья, всем сейчас. Основной вопрос – расскажите правду, что там происходит. Потому что рассказывают им неправду, решение неправильное, в идеале, в результате, извините, горы трупов и катастрофическое положение дел у нас. Я рассказываю, говорю, ну как же вы так не видели, что будет-то война? Ответ всеобщий – кто мог подумать, что такое будет?
Я, честно сказать, я не знаю, у вас есть предполагаемый противник. Это Соединенные Штаты Америки, который возглавляет блок НАТО. Вы все про него слышали. Если президент говорит, что в 5 волн НАТО идет ближе и ближе, пацаны, угадайте с 3 раз, а зачем оно к нам выдвигается? Вот угадайте с 3 раз. Вы вроде военные, вам не надо публично говорить, это наши заокеанские партнеры. Вы военные, вам это говорить не надо. Для вас это наиболее вероятный противник. Зачем он идет к вашим границам? Зачем волокут ракеты к вашим границам? Зачем там все эти иджисы, фигиджисы, спутниковые группировки, черти что и сбоку хвостик? Зачем? Объясните. Я могу рассказать. Это для того, чтобы напасть на вашу страну, разгромить нашу армию, оккупировать территорию и получить в свое безраздельное пользование ресурсы. Представляете, какой страшный ответ, а? Кто бы мог подумать? Вот для этого НАТО идет к нашим границам. Для этого, вы не поверите, у вас на глазах вооружают и обучают украинскую армию. Вот для этого. И а вы что? А вы, ну кто бы мог подумать? Это ж профнепригодность.
У нас наблюдался пример в царской России, очень печальный. Был Николай II, он теперь святой, он страстотерпец, можно сколько угодно молиться на него, но как государственный деятель, он что написал? Кругом трусость, измена и предательство. Он видел полную некомпетентность и профнепригодность генералитета в ходе русско-японской войны. Были ли сделаны надлежащие выводы? Была ли чистка?
Николаем II.
Да. Заметим, мы никого не трогаем из более поздних историков. Была ли сделана чистка? Были ли куда-то убраны профессионально непригодные генералы и старший офицерский состав?
Именно они его свергли, что характерно.
Не только привели страну к катастрофе в ходе Первой мировой, но его свергли и таким образом предуготовили дальнейшую гибель миллионов людей, вынужденную гражданскую войну, отражение интервенции, потом, естественно, мор населения от болезней. Ну, короче говоря, все последствия. Вывод какой? А простой, все, что было в истории, вновь есть и когда-нибудь будет, по-моему, зулусы так говорят. Вот если мы посмотрим на нашу ситуацию, то у нас имеется большое количество военных чинов, которые в 2014 году не сумели ничего убедительного показать на Украине. Донецк, Луганск отстояли ополчение, вся остальная Украина ушла под америкосов, которые все последующие 8 лет, которые были, в принципе, предназначены подготовку следующей фазы боевых действий на Украине, подготовились так, что результаты мы сейчас вот видим. По результатам. Многие люди, вот я говорю много неприятных вещей, сейчас слушатели со страшной силой будут пытаться себя успокоить, нас закритиковать. В плане себя успокоить сейчас очень хороший аргумент. В 41-м было хуже. Отвечу. В 41-м году против нас воевало не 70 стран, а гораздо меньше, 22. В 41-м году у нас были в союзниках, пусть таких-сяких себе, но все-таки Англия с Америкой, с их экономическим потенциалом. Как они сейчас? Сейчас у нас в союзниках могучая Белоруссия и Иран.
Который... И Северная Корея.
Да.
Вот оказывается, какие у нас друзья после страшных битв против коммунизма и сталинизма.
Это первое. Второе, про МИД наш я ничего говорить не буду. Результаты того, что 70 стран против нас и только несколько на нашей стороне, это результаты, в том числе международной политики. Двинемся дальше по сравнению с 1941 годом. В 1941 году имелось однородное общество, сплоченное, имеющее единый понятийный аппарат. Сейчас, как говорят сами люди наверху, общество крайне разнородно, сплотить его даже для идеи защиты Родины очень тяжело.
30 лет было приложено, гигантские усилия для полной атомизации, вот полнейшего разобщения. Ничего общего у вас быть не должно. Вот вам святой Николай II, он святой Николай II, ваш Ленин, на которого трудилась вся страна и чьими идеями вся страна жила, это исчадие ада, от этого надо отречься, вот это вот бросить, этим не заниматься, армия вам не нужна, промышленность не нужна вам вообще, наука не нужна, вообще ничего не надо. Сами вы, каждый из вас, оригинальная снежинка, вот это все вообще по барабану.
Самое печальное, что все так, как вы говорите, но, с вашего позволения, кратко продолжим сравнение с 41-м годом. В 1941 году имелось не только единое общество, но и единая, сплачивающая всех идеология и идеологическая машина, предназначенная для ее обслуживания, которая каждому человеку доводила, почему он должен при необходимости пожертвовать собой для защиты близких.
Я скажу. И еще добавлю, да, что несмотря на все и это, как теперь рассказывают, во время войны ловили 750 тысяч уклонистов, которые не хотели идти в армию, не хотели служить. Это при том, что, как мы, будучи людьми взрослыми, знаем, что, наверное, процентов 80 из них минимум были комсомольцами, вот эти призывного возраста, которые, а вот не хотели даже при такой постановке вопроса. Когда идеология советская работала во всю мощь, люди видели, они еще помнили, как жили при царе, и они видели, как они живут сейчас, насколько повысилось благосостояние, какие открылись возможности благодаря приходу советской власти. И как-то вот в том числе были такие, которые за это воевать не хотели. А сейчас? Нырните в молодежь. Я в интернетах именно с молодежью по большей части общаюсь на протяжении 25 лет. Но которые посообразительнее, те, Дмитрий Юрьевич, а это все зачем вообще? Это вопрос номер один. А у кого мозгов нет, а это подавляющее большинство, ну, убеди меня, что мне надо идти вы. Вот убеди. Ну, приехали. Убеждать, оказывается, надо.
Я как практик скажу, невозможно каждому солдату приставить с наганом НКВДшника, чтобы гнал его в бой. Там, где оружие, солдат сам НКВДшников перестреляет. Вывод – только собственная совесть, честь и осознание долга, воспитанные в человеке,
воспитанные,
спартанцы,
да,
говорили, как умение к математике и живописи, так и умение к доблести воспитывается с детства. Так вот, в Советском Союзе воспитывали. Была идеология и был аппарат нацеленный на обслуживание ее. У нас в стране что сейчас? Роль партии заняла Русская Православная Церковь. Ну, теоретически, должен же быть в обществе
образующий. Но она не заняла, ее туда подтянули, я так считаю.
При этом...
Хотя она на эту роль не годится. Церковь – это про другое. Вера в Господа, она не про это.
Аналога нету, а церковь очень много священников категорически не поддерживает начало активных боевых действий. Немалое количество сочувствует откровенно укропам. Те немногие священники, я имею честь многих из них знать, кто ездит на фронт, причащает, исповедует бойцов, говорит о том, что если не замполиты, давайте хотя бы священников части. Те встречают, знаете, что сказали, когда они добились, пришли у нас на самый верх военный. Те говорят, ну что типа давайте священников части направлять, чтобы бойцов духовно укреплять, вдохновлять на бой. Им сказали, давайте об этом поговорим после специальной войсковой операции.
А как же военные надувные церкви, которые там с парашютами вместе с гвардейцами-десантниками выбрасывали? Их, наверное, заказали, надувные церкви, возможно, даже они есть в войсках, деньги на них потрачены, а личный состав священников, он окормляет это, паству на фронте или нет?
С удовольствием
очень
отвечу.
Интересно. Очень много вопросов,
к Юрий Юрьевич. Институту воспитания и мотивирования военнослужащих эти церкви имеют примерно такое же отношение, как биатлон имеет к массовой подготовке танковых войск. Не экипажей, а именно войск в целом. Отдельно известные мне священники, которые участвуют в боевых действиях, да, у них есть десантные тельняшки, потому что они прыгали с парашютом, да, они
совершали прыжки.
Так точно, десантироваться, точно, но они ни разу при выполнении боевых задач ни с какой надувной церковью никуда не прыгали и относятся к этому, ну, примерно так же, как люди, являющиеся десантниками, относятся к обычаю некоторых прыгать в фонтаны и бить бутылки о голову. Ну, вот они также примерно относятся к надувным церквям. Но вернемся к первому. То есть идеологии у нас, нет, это неправда. Идеология у нас есть. У нас идеология поклонения золотому тельцу, идеология потребления. Мы ее взяли с Запада. Но внезапно оказалось, что когда у нас столкновение с военной машиной Запада, то денег и ресурсов у них неизмеримо больше, и потребителя, который имеет идеологию поклонения золотому тельцу, они легко могут перекупить напрямую, либо перекупив лидера мнений, который как дважды два ему объяснит, что переходи на темную сторону, там печеньки, или хотя бы сиди тихо. То есть идеология, которая у нас все эти годы выращивалась по заказу целого ряда структур, каждый из которых преследовал свои интересы, вырастим идеального потребителя, с разбегу проконтактировала с действительностью, в которой внезапно оказалось, что когда к тебе приходят, чтобы тебя придушить и все у тебя отобрать, потребитель вовсе не спешит проявлять каких-то героических качеств. А с чего? Их не воспитали.
Картина Марка Шагала опять вошла в жестокое противостояние с действительностью. Вот кто бы мог подумать, а? А кто детей-то воспитывает у нас нынче? Отвечу. Человек-паук и Бэтмен. Пионеров-героев у нас больше нет. Василий Иванович Чапаев – это не человек, это ж коммуняка, нам ли не знать. Какой-нибудь Жуков там – это ни о чем. Мясник. Сталин – кровавый упырь. На кого ориентироваться? Вот с кого пример брать юноше, обдумывающему житьё? Как когда-то в нашем детстве с Феликса Эдмундовича, ну что вы, вон, с Лубянки выкинули и обратно не ставят, несмотря на все ваши желания и требования. Венедиктов гораздо сильнее, чем люди из известных структур, он не допустит появления Эдмундовича на Лубянской площади. И что? Кто поможет-то, кроме наших мертвых? Кто поможет вот сейчас? А что-то не видно никого в этом обществе потребления замечательным. И вот вы оттуда копировали, копировали, тянули, тянули 30 лет, и вдруг, ой, а мы за традиционные ценности.
Внезапно.
А нахера вы мне 30 лет говно в голову заливали через все, так сказать, государственные структуры и каналы? Вы зачем это делали? Вы какого результата-то хотели? Вот этого? Так это, вернемся к известному термину «враги народа». Вот это вы хотели. Оказывается, это плохо, да? Вот то, что вот, ну, к чему мы пришли. Оказывается, это плохо. Это надо отринуть, потому что это прямая угроза вообще существованию страны под названием Россия и ее народу. Здорово.
Мы видим, что все те же люди от науки, от культуры, кто все предыдущие годы так вредил, остаются по-прежнему при высокопоставленных постах, то тогда встает в полный рост вопрос. А какие-то изменения, помимо того, что их продекларировали, кто-то собирается предпринимать? Потому что я вот сейчас ехал, ну, готовился к интервью, просматривал новости, там было сказано, что вот осознали неготовность вооруженных сил и выступили, чтобы в кратчайшие сроки ее ликвидировать. У меня вопрос. Были генералы, у которых было минимум 8 лет, но кто-нибудь до 2014 года не понимал, что надо воевать с Украиной, в 2014-м-то, наверное, поняли, чтобы подготовить армию и другие чины. Они подготовили ее, как мы видим, теперь признали, что она не готова.
Не, ну, я, извините, опять вклинусь. Да, она конечно. Готовилась, естественно, и она даже подготовилась. Возможно, недостаточно. Вот я бы так сказал, недостаточно. Это во-первых. А во-вторых, то, о чем вы говорите, а ее мало. Даже если у нас будут там сплошные спецназы, невероятные просто, тут бы это определиться, что спецназ, когда бегает по тылам, ловко, незаметно кого-то там хватает, тащит, режет, взрывает незаметно, то есть выполняет свои прямые спецназерские задачи. Это хорошо. Но когда спецназ сидит в окопе, вражеские снаряды, этот самый спецназ, рвут точно так же, как призывника. Вот никакой разницы нет. Он не для этого предназначен, его не для этого готовили. А тут дальше открытие. Представляете, что если начнется большая война, то даже если все будут великолепнейшим образом подготовлены, просто сказочно, их просто мало. Они примут на себя первый удар, и все полягут. Так жизнь устроена. А сзади должны стоять не эти частично мобилизованные, а миллионы.
И тут вопрос, а где их взять? Итак, мы начали о чем? Что сейчас плохо, как в 1941 году, и сильно подробно разобрали идеологию. Почему мы ее так подробно разобрали? Потому что идеология служит основой мотивации. Мотивация, как у Портоса, я дерусь, потому что я дерусь.
Такие есть.
Единичные люди.
Такие есть. Они в других подразделениях просто. Они не в армии, они в других подразделениях. Люди, которые люблю воевать. Вот точно. Просто люблю.
В массово делать ставку на таких людей нельзя. Массово людям нужно объяснить, помним у Гумилёва пассионарии, субпассионарии и гармоники. Большинство населения, подавляющее, гармоники. Гармонику нужно объяснить, почему он должен мерзнуть, мокнуть и немного погибать за отечество.
По-русски это называется хатаскрайник.
Ну, а что делать? А их большинство.
Да, большинство.
И, соответственно, у нас по идеологии хуже несравнимо, чем в 41-м. Далее. Промышленность по сравнению с 41-м. Что мы производим сами? С полным циклом из вооружений, и что мы сейчас производим, что завозим детали почти для всех видов вооружений. Конструкторские школы, которые на мировом уровне в 41 году разрабатывали. Далее.
Как-то раз, не могу удержаться, как-то раз пригласили меня на юбилей нашего военно-промышленного комплекса в Кремль, в Кремлевский дворец. Ну и там, так сказать, все представители нашего военно-промышленного комплекса, условно скажем так. То есть люди, которые там возглавляют, руководят, работают, ну, там верхние эшелоны, естественно, нашего ВПК. Ну, вот первое, что бросается лично мне в глаза, бросилось, ни на одном нет костюма Бриони, условно скажем. Они все одеты очень скромно. Они в костюмах, то есть пиджак,
плюс,
брюки.
Плюс.
Очень скромно. Никаких там котлов за 150 тысяч долларов нет. Очков по 1000 баксов тоже нет. Обуви по 500 долларов тоже нет. То есть люди одеты, ну, сильно скромно. И это при том, что, ну, первое, что граждане делают, это для начала часы, очки, ботинки. Вот я какой, посмотрите, при деньгах. Вот эта демонстрация, это у нас в крови, увы. Это раз. Второе. Они все в костюмах, то есть пиджак, брюки, но ни на одном нет галстука. То есть это, ну, дальше можно про возраст не говорить. Это все советские люди, которые галстуки не носили принципиально. Чуваш, этот Гаврюшка, он меня душит, я его носить не могу.
Да, логично.
Но...
логично.
А молодых там нет. Их просто нет.
На чего же они пойдут, авторитета в обществе нет, зарплата копеечная, напрягаться надо много.
Ты одеться даже не можешь по-богатому, вот, продемонстрировать благосостоятельность, ты даже одеться, это не Мерседес там в каком-то немыслимом кузове, это просто шмотки, тряпка. Ты даже одеться не можешь как следует, и, а получается, что вот на них все и держится. А вы кого-то нового готовите, хотелось бы узнать. А туда люди идут, хотелось бы узнать. Вот у нас товарищ есть, содержит, ну, владелец, организатор там, медицинского производства. Медицинское производство у нас тут под Питером серьезные деньги зарабатывает, серьезные лекарства выпускает, там, прорывные технологии туда-сюда. Внутри конторы работают специалисты наши, которые вернулись из США, Германии и Швейцарии. Почему они вернулись? Потому что здесь вот уровень, материальный уровень тот же самый или выше. А это все-таки родная страна, здесь все гораздо проще, и тебе дают заниматься научной работой. И они, ну я не могу сказать счастливы, но работают с удовольствием, им здесь хорошо. А на военных производствах как? Хотелось, вот где орланы делают, вот орлан, который... Условный орлан, я орлана не видел, не знаю, что там и как. У него там связь есть какая-нибудь для онлайн-трансляции того, что вот человек в планшете смотрит на каком-нибудь мавике и сразу все видит и записывает. Есть у него какая-нибудь? Нет трансляции, да? А когда бойцы вот, на начале вторжения, когда показывают, у каждого висит Баофэнг. Ух ты!
Открытая связь, да, да, да. Совершенно просматриваемая противником,
ух ты!
Еще и легко пеленгуемая точка выхода в эфир каждого бойца.
Вот это здорово, вот это прекрасно. А кто же за это отвечал? А элементная база как у вас? Своя или вам все на Тайване сделают? А вот на Тайване ничего не делают, и что теперь? А кто за это отвечал? А кто этот дурак, который говорил, а у нас столько ресурсов, что мы все купим? Ну, что ты купишь теперь? А он до сих пор должность занимает, этот козел, блин.
Как говорил один мой друг, участник четырех войн, самый искренний, как показывает жизненный опыт, самый искренний смех, как правило, истерический. Люди начинают так под обстрелом ржать, а я сейчас впоследствии просто всего это увидел, вы говорите, Дим Юрьевич, я все это пересчитываю в тонны крови, которой будет все это стоить, и у меня как-то…
Вот мы простые русские Васи, мы вообще в самом низу этой пищевой цепи, условно скажем. То есть вы хотите сказать, не вы, что вот внизу вот это видно и понятно, а там, значит, это не видно. Никто не знает, например. А вот к вопросу о разведке. Вот, например, у меня есть такая, знаете, такая книга 1853 года, где донесение, которое третье отделение писало царю про умонастроение внутри российского общества, там, начиная с 1800 какого-то, ну, там лет за 50-70, что люди думают, на что вообще похожи, например, там отношения между крепостными, барином, там, какие настроения, какие политические веяния, что вообще интересует. Вы хотите сказать, что у вас больше этого нет при наличии интернета, Юрий Юрьевич, где там это? Фильтруй, смотри, а я залезаю куда-то там в какие-то эти дебри. А кто из лидеров общественного мнения в отечественном интернете поддерживает специальную военную операцию? Вот и все.
Я только хотел сказать.
А как это у вас так получилось? Скажите, пожалуйста, мне лично не надо денег, там я это способен сам заработать. Если есть, да, могу поучаствовать без вопросов. Но в целом я никуда не хожу, ничего не прошу. Вам не интересны такие люди, да? Вам не интересна там патриотическая позиция. Вы там каким-то, извините, мудакам деньги на какое-то говнокино даете постоянно, на нормальные фильмы не допросишься.
Абсолютно
с хорошими
верно.
Сценариями.
Абсолютно.
Как это у вас так получается? Вы куда это, страну-то тащите вот с такими этими самыми? И вот начались боевые действия, раненые в госпиталях. Кто в госпиталя поехал? Григорий Лепс, исполнители блатных песен массово, и, удивление, Николай Басков. Николай откровенно удивил. Исполнители блатных песен
не удивили ни разу, и Григорий Лепс тоже не удивил, я ничего другого от Григория не ждал, а все остальные не поехали, им это чуждо, им это не надо. А почему вы их показывали в телевизорах? Расскажите, пожалуйста, почему
так
вы
и там... сейчас же,
да,
показывают.
Каких-то народных артистов даете, еще чего? Это почему так происходит? Расскажите.
Я позволю дополнить. Ряд артистов, мы не будем называть имен, которые выступили резко против действий России, против государственного курса, которые в любой стране стали бы однозначно вообще никуда не допущенными, а в стране, которая воюет всерьез, типа Украины, я думаю, их бы сразу убили.
Да.
Они теперь после выступлений, после эскапад, после уезда за рубеж вернулись, и никто им не отказывает в концертах, они выступают, они не только срывают бабло, они же формируют общественное мнение,
так
формируют
точно.
Повестку дня.
То так
есть, с одной
точно.
Стороны, мы мобилизуем население на борьбу, с другой стороны, мы даем ясный сигнал. Выступай против России и наживайся на население, тебе ничего не будет, иди за Россию по повестке воевать, скорее всего, оттуда тебе будут плевать в спину, и велика вероятность гибели либо инвалидизации. Можно ли так мобилизовать население?
Ну, итог. Это население, даже если оно кажется всем идиотами сплошными, и может быть это даже и так, но в нем формируются некие настроения. И когда они подобные вещи видят, настроения формируются вот совершенно не в государственную пользу, а при наличии интернета и работающего ЦИПСО, которому вообще без разницы бороться с коррупцией, бороться с наркоманией, с неправильной парковкой, со строительством сквера, им вообще плевать, церковь строят не там, где надо, им плевать про что, протестное настроение будет немедленно оседлано, раскручено, заверчено так, что и немножко погодя, вы все кровью умоетесь, все кровью умоетесь, просто как там в английском стишке, потому что в кузнице не было гвоздя, вы не соображаете вообще, с чем имеете дело, ноль. Полный ноль вообще. Способы, ну, все же есть на этой Украине. ЦРУ методички свои пачками раздает в этом самом ЦИПСО сотрудникам и прочее, и прочее. Вы не пробовали их читать? Хотя бы поинтересоваться, что там написано, если тратят по 5 миллиардов долларов в год на обработку общественного сознания россиян, а вы сами не пробовали, нет? Нет, не пробовали. Вам не интересно, что эти русские думают. А значит, вам не интересно, хотят они идти воевать за родную страну или не хотят. Какая разница? Повестку пришлем, он пойдет.
Я уже не буду говорить дальше про сравнение с 1941 годом. Думаю, очевидно, что ситуация гораздо хуже, чем тогда. Просто в довершение закрою. В 1941 году, после первых поражений, отступления через 7 месяцев, было декабрьское контрнаступление, разгром группы армий, движение, ну не разгром группы армий, но существенные потери, поражения у немцев в группе армий и контрнаступление. То есть оценили ошибки, сделали выводы, быстро переучили личный состав, выдвинули толковых командиров. У нас прошло 7 месяцев с начала войны. Что? Оставление территорий и... как сверхуспех представляют то, что пока не сдали Херсон. Вы почитайте, с первых победных сводок, вот просто по контрасту, 24-го, 25-го, 26-го, что писали, что сейчас. Я понимаю, что у большинства пользователей мозг, как у бедной рыбки Гуппи, 3 секунды потом не помнит.
Да, ну вы вспомните, 3 раза открыла-закрыла рот.
Как да. тогда обещали, что победим в 3 дня, утром начало действий, вечером концерт Газманова в Киеве. И какая печальная ситуация сейчас? Можно ли сказать, что сейчас так же, как в 1941-м? Нет. Сейчас гораздо хуже. Ну и переходя к вашему тезису, дорогой мой, я хочу сказать, вот вы правильно сказали, разослали повестки. А чем это чревато? Разослали первую волну повесток. Пошли самые покорные, которые воспитаны Советским Союзом.
Ну, я бы не сказал, что они покорные. Я бы сказал, что они осознанно идут защищать
кто-то
родную
осознанно,
страну.
Осознанные идут в добровольческие отряды.
Сейчас
хорошо.
Убежать-то можно на раз-два.
Да, я понимаю, но я о другом. Кто-то пошел в добровольческие отряды добровольно, кто-то по повестке, но не стал уклоняться. Как бы то ни было, первая волна пошла. Потом, спустя какое-то время, совершенно неизбежно, только сегодня читал то, что я говорил всегда, что нам нужно, ну, короче говоря, считал я мобилизационный потенциал, да. Это просто считается, укров миллион под ружьем, нам нужно гораздо больше, хотя бы потому, что кроме укров нас окружают дружелюбная Япония, желающая нам добра очень сильно за 0,8-0,8 Грузия и дальше-дальше. Короче говоря, нам нужно войск гораздо больше, потому что нам все это охранять. Так вот, неизбежно последует вторая, третья и так далее волны мобилизации. Все больше будут брать людей, которые, мягко говоря, совсем не пылают желанием все оставить, мерзнуть, мокнуть и даже погибать за Отечество сколько-то лет. Соответственно, все большее количество людей в армии будут составлять люди, мягко говоря, не будем хорошо использовать термин, протестные, с неустойчивым моральным духом. Теперь представим, что идут боевые действия. Постоянно где-то кто-то гибнет, становится инвалидом. Слухи об этом, как с помощью интернета, так и всего остального, разносятся. Боевой дух снижается. Пропаганда противника изощренная, не то что у наших дебилов. Они сразу перестанут, во всяком случае, на камеру резать головы и гениталии пленным, а начнут показывать ролики о том, как накормили, обмундировали, к семье вернули.
Да.
И начнут массово говорить, как там штык в землю, да, и переходи на нашу сторону с оружием, подразделениями.
Вот листовки. Если, покажи эту листовку, мы тебя подберём.
Если к этому добавить, что массово мобилизованные люди, необученные, находящиеся в плохих условиях, дождь, сырость – это не наши предки, что 4 года жили в окопах, как-то люди были более выносливые. У них боеспособность часто снижается просто от плохих природных условий, то велика вероятность, что мы получим 17-й год, целые массы людей, уходящие с оружием в тыл, и кто их остановит, интересно, целую массу людей с
оружием? Заградотрядов-то нет.
А если они будут…
Вдруг, оказывается, заградотряды были нужны. Представляете?
И второй момент. Заградотряды работают, когда массы уходящие незначительные. А когда массы значительные, вспомните Шолохов, Тихий Дон, когда казаков поставили в заградотряд, а идет большая толпа народу, они вертаетесь в окопы, а те достают гранаты, говорят, а сейчас нас всех на куски порвет, нам так и так помирать. И они смотрят, их много, и настрой крайне решительный. Заградотряд работает, когда он часть системы, когда присутствует идеология, и когда… Ну, целая куча факторов.
Конечно, да.
А тут мы ничего из этого не видим, а ситуация стремительно в этом направлении движется. Кто не замечает аналогии, тот просто плохо знает историю Первой мировой и, кстати, историю русско-японской. Русско-японская тогда послужила прологом Первой мировой, а сейчас так сложились и время, и усилия наших врагов, что одно на другое наложилось. Русско-японская – это война с укропами, но постепенно она перерастает в Третью мировую, потому что, кто не знает, дорогие слушатели, мы уже там бодаемся с поляками, англичанами, немцами, и какой твари только нет. Если вы думаете, что ЧВК, то вы ошибаетесь, там уже регулярные части, на поле боя находим убитых тварей, у него документы офицера американской армии. Ну, никакой наемник с удостоверением офицера в бой не идет, да, в принципе, дорогие мои. А это только один пример. То есть, вывод очень простой. Системное пренебрежение всеми законами построения вооруженной силы в обществе, ну и общество тоже, вооруженная сила просто как наконечник, нужно, да, же, да, еще и древко, промышленность, конструкторская школа, идеология. Пренебрежение всеми этими законами на протяжении десятилетий крайних. Сейчас мы начинаем пожинать его плоды, и, уверяю вас, мы только начинаем. Впереди дальше закономерным образом пожинание плодов будет носить все более интенсивный характер. И понравится оно отнюдь далеко не всем.
Все это печально, Юрий Юрьевич, но деваться некуда. Оно уже началось, и оно уже полным ходом идет. И дальше будет только усугубляться. Что простому русскому крестьянину делать? К чему готовиться и как? Это все уже все насрать, проехали, да. Вот мы сидим и ждем повесток, и они рано или поздно придут. Все рассказы про частичную мобилизацию, каждая волна – это частичная мобилизация, да.
Да. Во-первых, это как хвост собаки. Чтобы не так больно было, дать анестезию и резать по кусочку.
По кусочку, да.
Второй момент. я уже сказал кратенько, я ваш вопрос как большой порежу на кусочки, если какой-то забуду, то мы отразим. Я уже сказал, мобилизация – это далеко не худший вариант. Во-первых, тебя могут мобилизовать оккупанты. Или ты убежишь к ним, или ты останешься на территории, которую займут они. Понятно, что если ты будешь воевать за вражескую сторону, твои шансы на выживание неизмеримо меньше. Я уже не беру моральную, другую оценку. Следующий момент. Помимо мобилизации, даже если ты не получишь повестку, во-первых, очень даже понятно, что противник попытается у нас в тылу организовать террористическую войну, партизанскую и так далее. Уже имеются распоряжения по всем губерниям нашим, губернаторам поручено создавать территориальные отряды обороны. И очевидно, что это только первый шаг, потому что американцы всегда стараются вести войну на всю глубину, то есть организовывать нестабильность в тылу, все предпосылки для этого имеются, имеется исламистский, не путать с нормальным исламом, фундаментализм и прочие экстремистские течения, теперь имеются без преувеличения сотни тысяч подготовленных по всем канонам террористической войны укров. Часть из них к нам уже заехала, часть засылают, и далее, далее, далее. То есть, кто не пойдет по мобилизации, должен быть готов защищать своих близких, свой населенный пункт, свою землю, находясь по месту жительства. Таким образом, не повесткой единой жив человек сейчас, и мы сейчас пришли к интересному моменту, который описал Байрон. В соседстве с безжалостным врагом испанец должен быть солдатом или рабом. Вот, соответственно, мы разлагались в предыдущие 30 лет общего потребления, внезапно мы столкнулись. Или мы станем воинами, свою землю защитим, или нам кранты, вне зависимости от того, поедем мы по мобилизации или нет. Так вот, ответ на вопрос, что делать, дорогой Дим Юрьевич, у меня самый любимый, потому что я являюсь практиком, слава богу, и в отличие от многих экспертов, которые приходят рассказывать, как плохо, но не могут сказать, что делать, у нас кое-какие наработки имеются. Однажды пригласили меня пообщаться уже весьма влиятельные, богатые люди. И начали объяснять, что вот эта моя склонность, как у военного, все проблемы решать прикладом в челюсть, она атавизм, что умные люди так не делают, что нужно создавать, как вот принято там у вольных каменщиков, у израильтян, тайные структуры влияния, кланы, проползать к политикам. И вы знаете, да, я вас понимаю, но они так умно это рассказывали, а я же являюсь симпатом, это мне помогает сильно в медицинской работе, я чувствую состояние раненого, но в разговорах меня легко мысли своей увлечь собеседника. Я сижу, слушаю, думаю, какие умные люди, я действительно дурак, все стреляю.
Она! Иди ты!
Вот серьезно, Дим Юрьевич, я думаю, я как дурак все стреляю, вот как надо. Я их послушал там часик, говорю, спасибо, вот просветили. А зачем вы меня пригласили? Они говорят, как? Ну вот теперь, когда все это началось, вы нам как практик расскажите, а что нам теперь делать? Я говорю, а, ну это элементарно.
Как проводить... говорила мне в детстве мама, снимать штаны и бегать, блин.
Я им говорю, элементарно. Проводится мобилизация, создаются учебные центры, готовятся люди, ну, то есть, и уничтожаем врага. Они слушали каждое слово, они записывали. То есть, когда пришла реальная опасность, понимание, что все это хорошо, но работает далеко не всегда, когда к тебе приходят с прикладом в челюсть, если у тебя нет своего приклада, тебе кранты. То вот и так это была предыстория, теперь как практик я скажу, что нужно делать. Как это ни удивительно, в первую очередь выживаемость человека, как существа современного социального, зависит от его информационного уровня. То есть, если ты попал на войну, и ты ничего не знаешь, если ты при этом не умеешь очень быстро учиться, твои шансы совсем печальны. Если ты умеешь учиться, шансы получше, но хуже, чем у того, кто уже заранее научился. Значит, первое, что обязательно нужно изучать различные специальности, причем чем больше разных специальностей, тем резко лучше твои шансы на выживание. Поясню, если ты водитель, то тебя никто не погонит в атаку со штыком. Если ты можешь водить беспилотник, ну, в идеале хотя бы один свой есть у тебя, опять же, не надо оказываться там, где шансов вернуться вообще никаких. Да, погибнуть могут все, но шансы гораздо предпочтительнее, условия службы легче и интереснее.
Перебью, извините. Да. Вот что опыт детства говорит. Я вот, когда меня призвали Я знал все песни группы Led Zeppelin наизусть. И, соответственно, был на 10 голов выше любого крестьянина из Вологодской области. Как нетрудно догадаться. У меня была прекрасная прическа вот с такими патлами. А я в модном вельветовом костюме, вот на таких вот каблуках. И вообще был настолько хорош собой, что девки рыдали и падали в обморок. И вот призвали. Патлы все состригли сразу. Красивую одежду отняли. И внезапно оказалось, что что такое Led Zeppelin, там вообще никто не знает. Просто не знает. Не то, что там какие-то песни обсуждать. Никто не знает. А дальше еще страшнее оказалось, что вы все зеленые, одежда одинаковая. А как в детских присказках, а выделяться умом надо. Ну, так там умом выделяться не получалось. Выделяться можно было только умениями. А вот умения были абсолютно разные. Вот у меня автомобиль ЗИЛ-131, и у моего условно напарника автомобиль ЗИЛ-131. Вот мы с утра пришли, двигатель вынули из его автомобиля, разобрали, по брезентухе разбросали, пришел ротный.
Наш, говори. Что ты сделал?
А друган, он из-под Костромы, ага. Крестьянин, настоящий крестьянин, да. Ну, двигатель разобрал. А кто его собирать будет, кричит ротный. Ты ж сломал? Он говорит, я. Как ты его соберешь? На что он ему ответил, я же водитель. Ну, я там сбоку стою, вроде как причастный.
Прекрасный,
да. А вот Вологодский, который со мной в учебке за одной партой сидел, он все время что-то там рисовал, рисовал. Я понять не могу, что это такое. Шишелов, что это такое? Это коробка от трактора ДТ-70. Я говорю, ты совсем охерел, блин. Ну, а что? Я помню, я знаю, я собирал, разбирал. Вот Шишелов. Это первейший человек, потому что он даже нарисовать коробку может, не говоря о том, чтобы ее собрать, разобрать и чик-чик-чик-чик. Вот этот рисовать умеет, этот песни петь, этот в спортивной роте, это еще где-то, и в итоге остается только то, что у тебя в башке. Умеешь жратву готовить? Мама дорогая, да ты же первейший человек. Слесарь? Сюда. Водитель? Туда. Все твои умения, вот это ты и есть. То, что у тебя, даже если тебя догола раздеть, а не в зеленой одежде, догола, а все равно я знаю и умею. Знание английского языка, я боюсь, не пригодится. С американскими пленными Led Zeppelin петь не будешь, блин. А вот уметь руками что-то делать – это первейшее дело. Радио, видео, да черт-те что, чё ты умеешь-то вообще делать? Именно умеешь. Именно потому что умеешь. В отличие вокруг вас будут одни бараны, поверьте. Вот умение – это натуральная жемчужина в куче навоза. Надо готовиться, надо изучать, надо уметь, надо быть способным.
Полностью согласен.
Это я с вами согласен. Я подкрепил примером, так сказать.
Это же из практики все. То, что мы с вами говорим, чем практика отличается от теории? В теории можно прочитать художественное произведение и нафантазировать, как ты придешь и своей эрудицией потрясешь командира подразделения и будешь ничего не делать.
Быть дизайнером хорошо, но там это вряд ли пригодится. Несмотря на то, что навык полезный. Вряд ли.
Если ты очень хорошо владеешь компьютером, если ты трудоспособен и стрессоустойчив, то, возможно, ты попадешь в штаб Писарчуком-делопроизводителем, да, все будут кричать, что ты штабная крыса, да, постоянно тебя будут кричать вообще, почему в штабе кричат? Напряжение очень большое, ты за все отвечаешь, но в чем-то для тебя будет лучше, чем по колено в воде, в окопе, под беспрерывным обстрелом. Может быть. Вывод. Обязательно вкачивайте навыки и знания. Вкачивайте навыки и знания самые разные. Само собой, неплохо вкачивать военные навыки, например, тоже обращение с оружием, чтобы не прострелить себе ногу, но не до фанатизма. Ключевыми является все, что связано с техникой, беспилотники, радиосвязь, вождение различного транспорта, обращение с тяжелым пехотным. Если ты умеешь разбираться с техникой, то с тяжелым пехотным оружием быстро подружишься, оно у тебя будет нормально работать. Следующий момент. Очень важным является психологическая устойчивость, стрессоустойчивость, ключевой фактор. Люди на войне нервничают, люди раздражаются, угрозы для жизни, для здоровья, переутомления если ты просто натренировал себя быть спокойным, а лучше веселым в сложных обстоятельствах, уже тогда тебе гораздо легче все это переносится, во-первых, внутренне, потому что ты легче переносишь, но главное, к тебе гораздо лучше относятся окружающие, потому что они на тебя не раздражаются, а наоборот, относятся к тебе хорошо.
Не ной, не беси окружающих.
А психологическую устойчивость тоже можно и нужно тренировать в повседневной жизни. У многих какая мысль? Вот я сейчас полный лох, ничего не знаю, не умею, но если вдруг война, то как в фильме каком-нибудь там, я не знаю, с Анджелиной Джоли, на меня спланирует татуированная наставница с неба, и меня за 5 минут всему обучат. Нет. Оно так чаще всего не бывает. Нужно в мирной жизни постоянно развивать навыки, тогда на войне будет более-менее не так страшно. Я говорю осторожно, я не говорю, будет хорошо. Хорошо – это не та категория, но выбирать нам все равно не приходится. Движемся дальше. Я сейчас ничего не сказал о медицинской подготовке по простой причине. Во-первых, многие, как вы говорите, жадные дети закричат: «А, это он хвалит себя, чтобы срубить деньжонок». Поэтому я кратко отвечу.
Можно я сразу выступлю? За все ролики деньги плачу я, лично я. Причем не Юрию Юрьевичу, а сотрудникам, которые это снимают, монтируют, вывешивают и все такое. Блин.
Так вот, дорогой Дим Юрьевич, вы не поверите. Как только началась специальная военная операция, народ к нам особо не хлынул. Как пошли повестки, угу. У нас в неделю только курсы, куда приходят гражданские и что-то там платят, составляет где-то до 200 человек за неделю.
Неплохо.
Плюс к этому наши инструктора ездят по всей стране и бесплатно обучают военных, и там тоже сотнями людей. Плюс к этому люди, которые нашу методику восприняли, учились у нас, организовали филиалы в регионах и учат людей чаще всего бесплатно, массово, тоже сотнями. Угу. То есть, слава богу, тактическая медицина у нас взлетела в стране, так что мне сейчас заманивать к нам людей, за нас это сделал военкомат.
Да, да,
как только началось, кстати, понимание, что нужна медицина, очень сильно добавилось, как поняли, что война большая и жертвы. Каждый на себя это примерил и ломанулся. Но я сразу скажу, с медициной худо-бедно у нас получилось.
Угу.
Все остальные направления, увы, в стране я не вижу ни школы радиосвязи, сопоставимой с нашей тактической медициной, ни школы беспилотников, ни школы какого-то тяжелого вооружения. Ну, тут же просто. Купил десяток массогабаритных макетов. АГС, ПТУР, крупнокалиберный пулемет ДШК, там «Утёс». Они денег стоят, но они, в принципе, в продаже есть. Законом это не запрещено. Дефицит страшнейший в частях, в подразделениях массово, даже контрактники не все умели. Я сейчас случай расскажу. А мобилизованные тем более. Учи людей, спрос же будет, но не срослось. То есть массового направления подготовки, которое было бы сопоставимо с нашей тактической медициной, сейчас в стране никакого не наблюдается, Дим Юрьевич. Вот это действительно огромная печаль. Да, мы 8 лет потратили усилий, много было соратников, кто-то погиб на войне, кто-то перегорел, кто-то создал свои направления, но общее направление, тактическую медицину, затащили. А все остальное в провале. А почему все остальное в провале? А вот сейчас я перейду к страшному случаю. Я приберегал его, думаю, обязательно рассказать через Дим Юрьевича людям. Я даже чуть сделаю паузу. К религии можно относиться по-разному, но в Библии сказано: «В поте лица будете есть хлеб свой». Что
добывать,
это значит?
Добывать.
Трудиться нужно добросовестно, нужно качественно, от работы отлынивать нельзя. Теперь разберем военное дело. Приезжаю я проводить занятия, спецназ сидит, полный зал, там человек 40. Я веду тактическую медицину, как всегда, тактическое, это поле боя рассказываю. Вот там применение ПТУРов, того всего, по глазам людей вижу недостаток понимания. Говорю, кто может, операторы ПТУРов? Все сидят. Я говорю, хорошо. Кто может из АГС? Все сидят. Я говорю, из СПГ кто может? Все сидят. Я говорю, из крупнокалиберного пулемета. Опять все сидят. Я говорю, из ПК кто-то может? 2 человека из 40 поднимают руки. Я говорю, ребята, Вы спецназ, но у вас проблемы. Начнись большая война, вас всех убьют. Начинаю показывать видеоролики, когда эти бармалеи в тапочках сирийские, не украинская армия, а там туры применяют, АГС, и все это успешно. Перерыв, ко мне подходит офицер, говорит: испугали вы личный состав, Юрий Юрьевич. Я говорю: пусть лучше они будут сегодня испуганы, чем завтра мертвые. Но это еще полбеды, хуже случай другой. Пригласили меня на сборы командиров групп спецназа, 60 человек, чтобы я им провел занятия по медицине один день. Один. Я думаю, ну, командиров спецназа нужно заинтересовать медициной, сделаем акцент, расскажем, как бывает, там тяжелое вооружение, то все по своему опыту. Боевого-то опыта у большинства нет, это же было когда еще. Ну, даже если он был в Сирии, в боях контактных, спецназ почти не участвовал, там все было на аутсорсинге, у других структур все знают каких. Короче говоря, начинаю я им рассказывать, тут погасает свет, нет электричества. Пока перешли в другую аудиторию, из 30 дошло 20. А к концу занятия осталось человек 8. Это командиры групп спецназа. Это те, кто в случае войны должны забрасываться во вражеский тыл для выполнения особо ответственных задач. Это такой у них интерес к медицине в частности и к современному боевому опыту вообще. Дим Юрьевич, что же удивляться, что результаты боевых действий теперь такие, как мы их видим. Такое, ты командир группы спецназа, ладно, ты командир пехотного батальона, не дай бог, случись поражение, ты где-то в тылу останешься жив, но ты же с группой идешь. Я вот сейчас воюю, раненых, убитых командиров, групп замкомандиров видел больше, чем кого бы то ни было. Почему? А потому что тебе нужно всем рулить, ты постоянно находишься в более-менее опасном месте, потому что нужно посмотреть, оценить обстановку, тебе нужно соображать, соответственно, ты больше отвлекаешься, чем остальные. Много причин. Ну так вывод какой? Во-первых, вероятность того, что тебя самого ранят, велика. Ты что, не хочешь, чтобы тебе бойцы оказали помощь? Во-вторых, если убьют, ранят кого-то из группы, тебе же придется с родственником беседовать, объяснять, как такое получилось. Ты что, не хочешь, чтобы боец выжил? И вот, вот пример, который показывает, почему так плохо. Потому что отношение к службе было не как к призванию, не как к святому делу защиты близких Отечества, а как к способу получения жалования.
Это работа.
Так работу же можно любить, вы же свою работу любите. Работой можно заниматься самозабвенно, в работе можно находить удовольствие, и тогда, я уверен, они бы так себя не вели.
Ну, меня коммунисты в детстве дрессировали, а их не знаю
кто. Вот проклятые коммунисты все испортили, и вас в данном случае с нами тоже. Приезжали ко мне ребята с фронта военкоры, спрашивали, говорят, три вещи, которые нужно изменить в обществе, что вы скажете, там, первое. Я первое, что сказал, что нужно в корне менять все отношение к жизни, всю идеологическую базу. Идеал жизни, когда ты воруешь и носишься по курортам, он противопоказан. Он для общества не то, что губителен, а просто гибелен. И вот сейчас мы с этим столкнулись. Второе, я сказал, необходимы жесточайшие репрессии. Почему мы выиграли войну отечественную? Я читал по этому поводу размышления Геббельса и Гитлера заметки.
Что же говорил доктор Геббельс?
Он сказал, помимо прочего, в гораздо лучшую сторону от нашего офицерского корпуса отличается офицерский корпус советской армии. Сталин с присущим ему прагматизмом и жесткостью провел чистки, удалил большое количество старых кадров, неспособных обучаться и развиваться, и выдвинул значительное количество молодых инициативных офицеров, которые быстро учатся в ходе войны, творчески подходят к решению задач. Наш генералитет, наполненный людьми с опытом прежней войны и находящихся в пожилом возрасте, к этому, увы, не способен. Нам не хватило решимости провести чистки в армии, которые он провел в 1937-1939 году.
Вот кто бы мог подумать, какая польза вышла, а? Я вдогонку еще скажу, что это ж отдельными приказами немецких военных обязывали немедленно расстреливать всех политруков. Немедленно политруков выявлять и тут же уничтожать. Потому что политрук – это основа идейной мощи. Я не видел приказов расстреливать священников. Хотя масса священников воевала, именно воевала, с оружием в руках на стороне Красной Армии. Как и в любой, так сказать, социальной страте, там и дегенератов хватало, которые под немцами пришли, в Пскобскую губернию, например, а потом ушли вместе с ней. Это прекрасно. Они верой занимались, эти замечательные люди. Но замполитов в первую очередь убивать. Почему? Наверное, это была какая-то очень и очень серьезная сила. Где они, эти самые замполиты? Они есть? Или они, ну, хотя бы такие, которые из солдат потребителей хороших воспитывают, как жрать гречку и перловку учат. Я не знаю, чему может учить нынешний замполит. Но его можно перепрофилировать, учить чему-то хорошему.
Ильин Юрьевич, дорогой мой, вы вот, может быть, хотели пошутить, а я вам страшное скажу. Современного человека, воспитанного в мегаполисе, жрать гречку в поле тоже надо учить. Замполит был бы офигенный специалист, потому что командиру и начальнику штаба некогда заниматься обучением солдат жизнедеятельности. Угу. А ведь если солдат с промокшими ногами мерзнет, если он не может грамотно приготовить пищу, если он не может грамотно оборудовать, то есть простейшие вопросы жизнеобеспечения. Да, да. Да. Почитайте в годы Отечественной войны мемуары участвовавших, я Симонова очень люблю. Там роль политрука показана очень грамотно. Он контролирует и своевременную доставку пищи горячей. Он контролирует и бытовые условия бойцов. Да, он с бойцами проводит беседы грамотные, там газеты читает. Но это только одна. Он целый комплекс мер проводит, нацеленных на повышение боевого духа и мотивации военнослужащих. Где это сейчас? Кто этим занимается? Что у нас с институтом замполитов, политруков, комиссаров? Вообще огромный вопрос, и ответ лежит на поверхности.
А что третье?
Ну, по поводу третьего я сказал, дай бог памяти, что предстоит нам запастись терпением. Я оцениваю, что война будет очень долгая, и без скорейшего восстановления своей экономики, ресурсы все у нас есть, богатейшая территория, но без своей экономики нам кранты. Уже сейчас, вы правильно упомянули, тот же Китай нам далеко не все поставляет, остальные ничего не поставляют. Кстати, вот по ситуации, которая сложилась у нас в стране, я не беру сейчас сложные микросхемы, дорогие тепловизоры, армейские или там параармейские какие-то, одежда, обувь, снаряжение, рюкзаки. Запад перестал везти, потому что мы с ним воюем, если что-то и попадает, то втридорога. Угу. Китай еще везет, но у нас в стране такая таможня, которая массово эти поставки под разными предлогами тормозит.
Это товары двойного назначения. Вот мы 8 лет на Донбасс загоняли всякое, в том числе бронежилеты, шлемы. Двойного назначения. Так вот. Да хоть тройного, ёлы-палы. Ты что, на российско-украинской границе стоишь, что ли? Вот где боевые действия идут. Или мы все-таки своих людей снабжаем? А вы за кого? Ты за кого? За нас или за медведя в конце-то концов? Что это такое, блин?
Так, извините. Так точно, так точно. Это очень важный вопрос, который, как говорит наш друг Мурз, ждет своих следователей.
Мурзе, привет.
Да. И, наконец, третий момент. Производство в стране. Может быть, хотя бы мы нашьем сами, если снаружи поставки одежды и обуви, я не говорю о чем-то сложном, чтобы солдат не воевал, обувшись в кору и подпоясавшись шкурой звериной. Так вот, в стране производства, те, которые есть, завалены оборонзаказом, отказаться они не могут от него, это уголовное преследование, не выполнить срок не могут уголовное преследование, но, внимание, очень часто им за это не платят. Им дают гарантийное письмо, типа «мы заплатим», и частное предприятие должно за свои деньги все шить, когда заплатят неизвестно.
Неведомо, да.
Но при этом важный момент, что продавать они уже не могут, потому что все забирают себе оборонзаказ. Злые языки, которые руководят такими предприятиями, мне жалуются, аж визжат, говорят, подними тему наверх, потому что мы думаем, что нас специально хотят удавить, чтобы в стране
запросто
производства не осталось.
Запросто. То есть, не так давно вот эти вот разоблачения, как там при Сталине, шпиономания, не было же никаких шпионов. Я затрудняюсь даже представить, сколько среди заехавших граждан Украины, и не только Украины, агентов влияния и напрямую агентов этого самого СБУ и ЦРУ, значит, поскольку СБУ под полным контролем ЦРУ. Затрудняюсь сказать. Вот была такая хорошая книжка, называется «Крестный отец».
Да, хорошая книжка.
Где Дона Корлеоне подстрелили, его сынок
грохнул организатора убийства и полицейского, который его покрывал, был вынужден убежать на Сицилию, два года прятался, а потом вернулся. И папа на воровском сходнике говорит: вот, сынок мой, не дай боже с ним что-нибудь случится. Если в него ударит молния, виноваты будете вы. Упал самолет. Почему самолет упал на город? Вот. Кто оставил тряпку в двигателе, разводной ключ, еще чего-то? Кто? Тут семи пядей во лбу не надо быть. Кто это сделал? По недомыслию или специально? Когда делают специально, то стараются это сделать так, что по недомыслию. А вот уже второй самолет упал. А там говорят, оба летчика потеряли сознание. И в бессознательном состоянии самолет падал. А чего они потеряли сознание? А там вместо кислорода азот был. Я, кстати, когда на заводе работал, у бригадирши так мужа на скорую увозили, и вместо кислорода ему углекислый газ давали.
Ух ты.
Ну, бля, всякое в жизни бывает. Я, ну, в общем-то, да, это преступление, вы знаете, это преступление. А специально ты это сделал, не специально, это уже так вопрос точно, классификации. За всем смотреть надо в 10 глаз. Так я точно. Некоторым образом, подводя, так сказать, черту, обстановка чудовищная. Если вы смотрите телевизор, ну, телевизор вам не будет всякие страсти говорить. Обстановка чудовищная, все херово. Был хороший пример. Гражданин Черчилль перед началом Второй, точнее, в начале Второй мировой, обращаясь к нации, сказал: ничего я вам хорошего обещать не могу, кроме крови, пота и слез. Напишите себе на лбу, в конце концов. Ничего хорошего нас не ждет. Никто спасать нас не придет. Все, что вы можете сделать только сами. Никто абсолютно ничего помогать не будет. Мобилизация на этом не закончится, я вас уверяю. Она частичная в том плане, что это первая волна. Если что-то приключится, желательно быть к этому готовым. Для начала поддерживай себя в нормальной физической форме, чтобы в окопах не загнуться через неделю. Там тяжело. Когда показывают призывные пункты, вы посмотрите, какая здесь грязь, ничего не готово к приему личного состава. Мне становится грустно. Ты, когда доедешь до места, будешь очень сильно удивлен.
Увидишь, что такое неготовность.
Да, неготовность и что такое жизнь в норе, в земле. Ждут многие открытия. Физически надо быть готовым. Научитесь готовить жратву. Это первейший навык, потому что сухпаёк долго есть нельзя. Для многих открытие, там все с консервантами, и питаться им нельзя. Это можно на выходе в поле сожрать раз, другое, а жрать постоянно нельзя. Надо гречку жрать. Хотя бы гречку варить научитесь, и перловку. Ну и настоятельнейшим образом рекомендую, Юрий Юрьевич, я правильно помню, что они в интернете есть, эти PDF-ки?
В интернете есть, не все, но некоторые. Кто из людей воевавших пишет мне, я выкладываю, ссылочки даю, может быть, в ближайшее время я выложу ссылку, значит, дай бог памяти, одна из них точно есть, первая, но я думаю, наверное, все ссылки выложу, учитывая, какой критический момент, у кого проблемы купить книги, их можно заказать по почте, но у кого проблемы купить, пусть скачивают, читают, нам никогда жалко не было. Важный момент следующий. Вот по поводу медицины мы сказали с вами, что он как вариант готовится по медицине, но теперь коснемся шире. Мы с вами тронули момент индивидуальная подготовка. Однако люди – существа социальные. Так вот, что еще можно сделать? Элементарно. Сейчас в целом ряде регионов люди, которые имеют боевой опыт, имеют подготовку, организуют клубы военно-патриотические, плюс к старым существующим, и обучают остальное население, а зам каждый по своей специальности. Кое-где более-менее толковые губернаторы это дело по чуть-чуть поддерживают. До настоящей государственной поддержки безгранично далеко, делается это, как правило, силами местных энтузиастов. Далее, многие люди и те, которые могут, в принципе, ехать воевать, мужчины, но чаще те, кто воевать не поедет, женщины, шьют предметы снаряжения, экипировки, хорошо вам известные «Золотые руки ангела», у них уже в 90 городах представительства, уже порядка 18 тысяч носилок они отшили и отвезли на фронт, причем заметим, ни копейки государство не дало.
18 тысяч? Да. Тысяч? Я вообще поразился, я когда-то это в учреждении тюремного типа, службу мёс. Ну, там, когда скорую вызывают, приезжают, у них эти гибкие носилки, так сказать, то есть брезентовая тряпка, на которой волокут. Мне что-то даже в голову не приходило, что в войсках ничего подобного нет. А как вы раненых-то эвакуируете? Вот эти с палками, что ли? Я согласен, с палками удобнее, но куда вы их поставите, как вы их повезете? Оказывается, нет.
Мой коллега прислал статью, очень дельная статья. Я за все не ручусь, но он пишет, что норма – одни жесткие носилки с палками на батальон. На батальон одни жесткие носилки, а мягких не положено вообще. В этих условиях, ну, собственно, почему начали носилки, что массово проблема столкнулись вынос раненых. Так вот, этот пример с носилками, и они уже перешли, они шьют подсумки, они шьют еще целый ряд таких простых изделий, аптечки, да. Почему? Ну, потому что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если говорить совсем кратко так и максимально мягко, дипломатично, я все обдумал форму, наша государственная машина сейчас оказалась в положении машины, у которой шестеренки забиты песком. Где-то вредители, где-то идиоты. Короче говоря, если мы сами очень быстро не научимся решать текущие проблемы, мы погибнем. И в этом положении, грубо говоря, сделать тележку и на ней везти гораздо лучше, чем ждать, пока машина не работающая поедет. Вот по носилкам решили вопрос. К чему мы идем? Мне кажется, что у нас сейчас положение, как в 1613-м, когда в силу ряда причин население было вынуждено само собрать ополчение, само его снарядить, экипировать полностью, платить ему жалование, чтобы оно оккупанта выгнало из страны. Пример дикий, прошло сколько веков.
Да.
Но в довершении темы вот я скажу, меня вызывают наверх общаться, спрашивают, что нужно сделать. Когда я говорю, мне начинают говорить, что нет на это денег в бюджете. То есть государственная машина вообще, ребят, кто не знает, это знали еще во времена крестоносцев. Если ты собираешься воевать, это очень затратное мероприятие. Ты или берешь кредит в деньгах, или печатаешь деньги, но ты находишь деньги на войну, потому что иначе тебя ждет поражение. То, что наша государственная машина считает, что у нее денег нет, это означает, что даже понимания, как происходит война, нет приблизительно. Ребят, если вы не найдете денег на войну, то враги придут домой и отрежут вам головы. Мне странно такие простые вещи говорить людям, занимающим такие высокопоставленные посты, но они не понимают. Значит, что? Значит, население как с носилками, как с учебными центрами, само на месте собирает денег, само собирает материальные ресурсы, само шьет, обучает, экипирует. Ну, а что делать еще?
Есть? Деваться некуда. Давно ли над хохлами смеялись, которые собирали деньги на свое АТО? О, идиоты, ничего у них нет. А вот у нас, оказывается, все есть. Уже скоро Госкомитет обороны обратно внедрят, как товарищ Сталин, для того, чтобы все это контролировать, чтобы оно хоть как-то шевелилось. К сожалению, все происходит очень медленно. Повторюсь, подводя черту, вместо вас, о вас самих, не позаботится никто. Поэтому заботьтесь о себе сами, готовьтесь заранее, ничего хорошего впереди не будет, надо быть готовым ко всему. Спасибо, Юрий Юрьевич. Вы здесь надолго, ненадолго?
И значит, я в Питере на 2 дня, сегодня у меня лекция в клубе «Партизан. Свежайший боевой опыт войны против НАТО», завтра у меня встреча с очень интересным коллективом, большое количество, я прям вот рад буду видеть этих людей, врачи, фельдшера, сотрудники скорой, МЧСовцы, которые обучают мобилизованных, кто-то хочет ехать на фронт, они хотят, чтобы я их как можно быстрее хоть что-то передал, для них будет лекция совсем другая, чем сегодня. Кроме того, кроме интервью с вами, встреча с рядом профессионалов из нашей сферы, будем обмениваться опытом и думать, как быть. И после этого мне нужно в течение нескольких месяцев весь полученный опыт обобщить, проанализировать, преобразовать всю систему преподавания нашу с учетом опыта текущей войны, критически важно. После этого, если только Богу будет угодно, Естественно, очень хотелось бы туда обратно по простой причине. Каждую минуту, когда я здесь, я помню о том, что там сейчас убивают наших ребят. Меня это чисто физически, мне просто больно от того, что я в данный момент времени не нахожусь там, не могу оказывать им помощи, не могу убивать тех, кто стреляет в них. Поэтому, ну, это кратенькие такие планы на будущее, однако человек предполагает, а Бог располагает, возможны корректуры в обе стороны. Если вы не возражаете в довершении нашего разговора, я два раза сказал в разговоре, третий раз скажу читателям. Дорогие мои, вы вот сейчас послушали меня, у многих из вас начнется защитная реакция, вы начнете говорить, что тут сгустили краски, что жути нагнали, все чушь. Пожалуйста, вспомните самих себе несколько лет назад, когда сама мысль о том, что возможны поражения России в войне против Украины, каждому из вас показалась бы дикой. Посмотрите на карты наши, там начало марта, обстановка с Украиной, посмотрите, сколько территорий потеряли мы теперь. Слушайте, что происходят обстрелы городов российской территории со стороны Украины, что все больше потихоньку терактов, Крымский мост – это наиболее яркий. И поймите простую вещь. На самом деле все гораздо серьезнее, чем мы сейчас сказали. Мы с вами 30 лет были в летаргическом сне. Пробуждение от этого болезненное, но альтернативы оно не имеет. Вы можете сколько угодно обижаться и сердиться на нас, но мы просто зеркало, которое вам кусочек реальности сейчас показало. Сядьте сами, посмотрите открытые источники, которые я вам сказал, и задумайтесь. Есть пословица: у Бога нет других рук, кроме твоих. Никакие русские не придут, потому что русские – это мы. Каждый из вас должен сделать все, что может. Если вы кричите, что вы потомки дедов, если вы ходите на бессмертный полк с портретами, поймите, деды ваши защитили родину, стали героями не потому, что они убегали в Грузию или сидели на диване, пили пиво, а совсем по-другому. И вы уже понимаете, как. Основные способы, что нужно делать, я сказал. Кто захочет взаимодействовать, например, мы в ближайшее время проводим конференцию тактических медиков с боевым опытом. У кого есть боевой опыт, милости просим к нам на онлайн-конференцию, обменяемся опытом, спасем множество жизней, ребята будут знать, что делать. Кто хочет помогать иначе, добровольцам, волонтерам на курсах обучать людей, обучиться самому, помогать с обработкой информации, кроме этой конференции, другие, много других, мы оставим контакт, пожалуйста, обозначайтесь, приходите на помощь. В конце концов, 90 городов, где шьют носилки, 18 тысяч, убедительный критерий, если захотим, можем сделать вообще все. Так что не падайте духом, дорогие мои, но и не расслабляйтесь.
Спасибо, Юрий Юрьевич.
Спасибо, Дим Юрьевич.
Удачи. Будет возможность, спасибо. Заходите еще.
Дай бог.
Да. Все линки, кого чего заинтересовало, все под роликом. Смотрите, читайте, учитесь, готовьтесь. На сегодня все.